Здравствуйте, уважаемые слушатели. Наша сегодняшняя лекция посвящена состоянию Советского Союза, его истории в 1920-е годы. По-другому этот период еще назывался периодом новой экономической политики, или сокращенно НЭП. СССР в годы НЭПа. Для многих наших современников сейчас это словосочетание, наверное, ничего не говорит. Гораздо более известны исторические периоды, связанные с деятельностью Сталина, с Великой Отечественной войной, безусловно, с гражданской войной, с революцией. А вот период НЭПа, он как-то уходит от внимания. Но знать его, безусловно, нужно, потому что именно это было время, которое стало своеобразным мостиком, переходным периодом от периода военного коммунизма, периода гражданской войны, победа в которой обеспечила большевикам их власть в стране, и периода модернизации, периода такого резкого промышленного скачка, рывка, который был связан уже с первыми пятилетками, с индустриализацией, коллективизацией. Но вот если мы говорим о 20-х годах, то, наверное, нужно начать с образования Советского Союза, образования СССР. Это событие было очень важным для нашей истории. Не случайно многие историки считают, что образование СССР по существу стало возрождением Российской империи, но только уже в другом, социалистическом качестве. Конечно, такое сравнение нуждается в серьезных дополнениях, в серьезной корректировке, но даже с точки зрения территории, действительно, почти все те территории, все те земли, которые входили раньше в состав Российской империи, за исключением, конечно, Прибалтики, Финляндии, Польши, оказались и в составе Советского Союза. Но вот процесс образования Советского Союза был непростым. Дело в том, что еще в период гражданской войны, в период революции, Ленин совершенно однозначно заявил о том, что теперь к прошлому в национальном вопросе возврата не будет. А что такое прошлое в понимании Ленина в национальной политике, в национальном вопросе? Это прежде всего жесткое следование принципу единой неделимой России. И Ленин не случайно употреблял по отношению к Российской империи словосочетание «тюрьма народов». Ему казалось, и он был в этом убежден, что Российская империя подавляла, уничтожала национальное достоинство всех тех народов, которые входили в ее состав. И вот теперь в новой уже политической системе при советской власти никакого возврата к прошлому быть не может. Отсюда и лозунг, который Ленин считал очень важным, очень необходимым. Это лозунг добровольного соединения советских республик в единое целое. Никто не имеет права заставить советские республики войти вот в какое-то новое государственное образование. Если будет хоть какое-то малейшее насилие, то это как раз есть признак возврата к старому, возврата к старой имперской традиции. А это недопустимо. Значит, нужно создать нечто совершенно новое, какое-то абсолютно новое государство, новое государственное образование. И вот форма этого государственного образования представлялась Ленину такой. Республики, в каждой из которых действует своя коммунистическая партия, в каждой из которых, по сути, идет строительство социализма, ликвидирована частная собственность, нет буржуазии, нет богатых, провозглашается равенство всех перед законом, устанавливается государство диктатуры пролетариата. И вот все эти советские республики начинают сближаться. Сближение происходит, и действительно так оно и было, усиливается, когда есть угроза внешнего врага. Угроза, которая с точки зрения Ленина была в период гражданской войны. Ну вот внешний враг уничтожен. Белогвардейцы, интервенты, иностранцы, все они изгнаны с территории советских республик. И вот теперь уже добровольно каждая советская республика решает, нужно ли им объединиться в союз, нужно ли им объединиться в единое целое. И это происходит, когда В декабре 1922 года принимается декларация об образовании СССР. А через год, в 1924 уже году, в начале 24 года, Ленин, правда, до этого не дожил, принимается Конституция Союза Советских Социалистических Республик. Вот совершенно новая форма образования государства. При этом Ленин считал, что этот принцип очень важен. Каждая республика сохраняет за собой право выхода из состава СССР. И так считал Ленин, будет гарантировано вот это самое право политической и национальной свободы. Захотят, выйдут. Правда, конечно, при этом Ленин был уверен, что выходить никто не захочет. Ну хотя бы просто по той причине, что раз все республики социалистические, раз действительно везде, во всех республиках существует советская власть, то зачем же им отделяться друг от друга? Здесь был еще и расчет на будущее. Советский Союз предполагался как союз открытого типа. То есть к этому союзу потом, как был уверен Ленин, присоединятся и другие государства, которые тоже станут советскими республиками. Будет Польская Советская Республика, Финляндская Советская Республика, там Французская, Английская Советские Республики. И все они вместе потом объединятся в Мировую Республику Совета. А если они все будут входить в состав России, а именно эту идею выдвигал, например, Сталин. Сталин считал, что нужно проводить так называемую автономизацию. То есть республики, опять же, в силу того, что у них общее экономическое положение, у них общая политическая система, они вместе объединяются, но в составе Советской России. Так вот, этого не будет, этого быть не должно. Должна быть единая Советская Социалистическая Федерация. Федерация вот этих самых советских республик. Вот такова была главная идея, такой был главный принцип создания СССР. А в Конституции 1924 года этот принцип был зафиксирован очень четко, но помимо него, конечно, остались и те программные заявления, которые были характерны для Конституции еще 1918 года, а именно отмена частной собственности, отмена сословного социального неравенства, провозглашение равенства мужчины и женщины, отделение церкви от государства, школы от церкви, создание новых органов власти, новых органов управления. И это тоже, кстати, важно отметить. Советская Социалистическая Республика и Российская Советская Социалистическая Республика и те республики, которые образовали, собственно, СССР, а их было 4, это тоже, кстати, нужно помнить. Это и Советская Россия, это и Советская Украина, Советская Белоруссия и Закавказская Советская Социалистическая Федерация, которая на тот момент состояла из 3 социалистических республик, а именно Грузии, Армении и Азербайджана. И вот во всех этих республиках главная власть принадлежала Советам. Главным органом власти был Съезд Советов. Съезд Советов избирал в ЦИК Советов. Всесоюзный Центральный Исполнительный Комитет, возглавлял его Михаил Иванович Калинин. А в ЦИК, в свою очередь, контролировал советское правительство, Совет народных комиссаров. После Ленина, Ленин был первым лидером СНК Совнаркома, эту должность занимал Рыков. А позднее эти должности стали заниматься уже сторонниками Сталина. Но главное в том, что правительство подчинялось Советам. Советы избирались, и состоял Верховный Совет СССР из 2 палат. Это был Совет Союза и Совет Национальности. Обладали эти палаты равными правами. Это была не верхняя и нижняя палата, как, например, в английском парламенте, а это были равные 2 палаты. И закон, который обсуждался в Верховном Совете, считался принятым только после того, как обе палаты большинством голосов проголосуют за его принятие. Но избирательная система была все же далекой от той демократии, о которой было принято рассуждать в начале 20-го столетия. Самым демократичным, напомню, был лозунг всеобщего, прямого, равного, тайного избирательного права. А в Конституции СССР 1924 года провозглашалось классовое избирательное право. Пролетариат имел преимущество при выборах в Советы. крестьянство имело меньшие возможности для продвижения своих кандидатов, а бывшие, так называемые, представители класса эксплуататоров, духовенства, чиновничества, офицерства, дворянства вообще были лишены избирательных прав. Считалось, что это необходимо для того, чтобы не допустить представителей этих свергнутых классов, этого проклятого царского режима, в новый советский парламент. Ведь если они там окажутся, вдруг они смогут каким-то образом проводить свою контрреволюционную деятельность. Поэтому Конституция СССР 1924 года – это все-таки была еще пока Конституция классового государства, которая только еще приступала к строительству социализма. Но новая экономическая политика таковой называется и известна в истории под этим названием именно в силу своей экономической особенности, экономической специфики. Так что же здесь было нового? Почему она стала называться новой? А новая она стала называться потому, что действительно очень многие из тех принципов, лозунгов, которые были в ней провозглашены, казались недопустимыми даже для самих большевиков. И когда Ленин говорил о том, что вот нам теперь нужно учиться не воевать, а учиться торговать, Ленин в этом отношении был абсолютно прав. Потому что за годы гражданской войны рынок оказался по существу уничтоженным, частная собственность была ликвидирована. Но экономика вошла в такое состояние, что можно было уже говорить о глубочайшем экономическом кризисе, о существенном падении промышленного производства и, самое главное, об огромных проблемах в сельском хозяйстве и в торговле, в снабжении людей, в снабжении населения предметами самой первой необходимости. Что же нужно было поменять? В 1921 году произошло знаменитое Кронштадтское восстание. Один из лозунгов, который выдвигали восставшие в Кронштадте матросы, был немедленная отмена продовольственной разверстки, немедленная ликвидация продовольственной диктатуры, ну и советы без коммунистов. Ленин считал, что этот лозунг очень опасен. Ведь если не поменять политику, можно потерять власть. И советы без коммунистов – это лозунг, уже говоривший о многом. Ведь это лозунг, который в это же время озвучивали даже белогвардейцы. Поэтому Ленин провозглашает отказ от политики военного коммунизма в отношении деревни, в отношении сельского хозяйства. Продовольственная разверстка как принудительная система изъятия хлебных излишков заменяется продовольственным налогом. Налог – это фиксированная сумма, фиксированный размер, который крестьянин знает заранее, и заплатив который, он имеет полное право распоряжаться оставшимися у него излишками. Он может торговать на рынке, никто уже у него их, эти излишки не отнимет, не отберет. Он может эти излишки пустить на расширение посевов. В конце концов, он может просто заняться, ну, хотя такого слова не употребляли в то время, заняться бизнесом, каким-то образом там вступить в товарно-денежные отношения. Рынок начал возрождаться, рынок начал восстанавливаться. Крестьянство, безусловно, поддержало эти перемены. И что показали результаты вот первых лет новой экономической политики, после страшного голода 1921 года, когда дело доходило даже до каннибализма, до людоедства в губерниях Поволжья, уже в 1923, в 1924 годах сельское хозяйство у нас демонстрирует очень высокие темпы роста. А в 25 году сельское хозяйство выходит на довоенный, дореволюционный уровень сельскохозяйственного производства. Это очень важно, очень показательно. То есть крестьяне смогли вернуться к своему любимому труду и смогли, по сути, накормить государство, накормить страну. Это очень важно. Следующим моментом, не менее важным в новой экономической политике, стало провозглашение возможности частного сектора, возможности частного капитала созданию небольших кустарных предприятий. Маленькие фабрики, маленькие заводики, главный профиль которых было производство товаров потребления. Считалось, что здесь как раз есть поле для получения прибыли, для получения быстрого дохода, потому что спрос у населения большой, население лишено необходимых товаров. Естественно, готово купить мануфактуру, там, обувь, одежду за любые деньги. Вот. И здесь, как считал Ленин, считали его сторонники в отношении НЭПа, очень хорошие перспективы для того, чтобы восстановить, возродить экономическую базу, экономическую основу. Заинтересовать товаропроизводителей в том, чтобы они производили эти самые товары. И тоже здесь мы видим достаточно хороший эффект. Уже в середине 20-х годов мы можем говорить о том, что уровень потребления вырос, и в среднем среднестатистический уровень вышел тоже на довоенный, на дореволюционный показатель. Также НЭП предполагал введение концессий. Концессиями называлась передача в аренду иностранцам некоторых предприятий. Ну, не всех, а только некоторых. Например, предприятия машиностроения, металлургии, электроэнергетики, они оставались в собственности государства. Но и это дало эффект, потому что иностранцы, те предприятия, которые они получали, ну, например, фабрики по производству пищебумажных товаров, очень быстро могли наладить там производство и, опять же, удовлетворить тот спрос, который возник вот за долгие годы революции и гражданской войны. Но НЭП имел и серьезные ограничения. Например, земельный кодекс, который был принят в 1922 году, допускал аренду земли, допускал использование наемной рабочей силы, но исключал, категорически исключал частную собственность на землю. Только аренда допускалась. Также очень сильный был процент налогообложения, очень высокий процент налогов, которые взимали с НЭПманов, как стали называть людей, которые занимались этим бизнесом в 1920-е годы. В конце концов, именно сильное, значительное по своему объему налогообложение привело к тому, что НЭПманы стали постепенно сворачивать свой бизнес, свое дело. Продолжать развивать его становилось бесперспективным. Ну и еще одно ограничение, которое тоже нужно иметь в виду, это то, что рынок, допущенный в определенном масштабе, в 1920-е годы, оставался под жестким государственным контролем. И Ленин не случайно называл НЭП временным отступлением. Правда, он не говорил, каким длительным будет это время отступления, но считал, что рано или поздно это отступление закончится, и снова начнется строительство социализма уже по пути преобладания крупной промышленности, металлургии, машиностроения, и, естественно, ограничение вот этого самого частного сектора, а потом и его вытеснение. Последнее в ряду экономических мероприятий, важное событие периода НЭПа – это финансовая реформа. Благодаря настойчивой политике наркома финансов Сокольникова в Советской России был введен золотой червонец. Правда, золотой червонец не ходил так широко, как до революции, например, ходил золотой николаевский рубль. Но, тем не менее, это уже была стабильная, прочная денежная единица. И использовалась она в первую очередь для расчетов с иностранцами. Иностранцы были заинтересованы в наличии этой валюты. Финансовая система также стабилизировалась. Но при этом в 1922 году начинается осуществление плана Гоэл-Ро. Провозглашенный еще в 1920 году, этот план исходил из того, что в России необходима очень массовая, мощная электрификация экономики, электрификация промышленности, строительство гидроэлектростанций, тепловых электростанций, строительство новых заводов, новых транспортных артерий. И это уже был взгляд в будущее, это уже был взгляд на политику, которая потом приведет к первым пятилеткам, к модернизации советской экономики. А если говорить о политической жизни, то здесь период 20-х годов тоже дает нам достаточно много интересных и неоднозначных примеров. Ну, начнем с того, что 1924 год, кончина Ленина. Ленин совершенно сознательно не стал заявлять о преемнике, о человеке, который мог бы его сменить, даже на посту председателя Совнаркома, не говоря уже о партийном руководстве. В одной из своих последних записок, последних статей, Ленин говорил о том, что нет людей, которые были бы абсолютно готовы к тому, чтобы единолично управлять партией, управлять государством. В каждом из тех, кто считал бы себя претендентом на роль лидера, будь то Троцкий, будь то Сталин, будь то Бухарин, есть свои достоинства, но есть и не менее заметные и важные недостатки. Вот, например, у Троцкого при его, безусловно, административном таланте очень велики диктаторские замашки. Очень велика тяга к схоластике, к формализму, бюрократизму. А Сталин также при его административных способностях слишком груб по своему характеру. И эта черта может потом привести к тому, что этот человек будет просто неприемлем для своих же товарищей по партии. Поэтому Ленин предлагал коллективное руководство. То есть политбюро осуществляет руководство государством. Но вот это коллективное руководство, оно оказалось несостоятельным. Даже в психологическом отношении это было сложно сделать, потому что Троцкому со Сталиным, с Бухариным оказалось практически невозможно договориться по очень-очень многим вопросам. И сразу после смерти Ленина начинается борьба за власть. Пост генерального секретаря партии, который занимал Сталин, по существу пост технический, пост секретарский, становится должностью, которая не больше, не меньше представляется должностью лидера партии, вождя партии. В этом отношении Сталин, конечно, встречает сопротивление со стороны Троцкого. И вот первый конфликт против левой оппозиции, интересы которой представляет Троцкий, ее интересы сводятся к тому, что в России нельзя построить социализм без мировой революции. И совершенно напрасно, совершенно не нужна политика НЭПа. НЭП нужно сворачивать. Вот против этой левой оппозиции выступает Сталин. Сталина в этом отношении поддерживает Бухарин. Они говорят, что НЭП нужно продолжать, НЭП себя оправдывает. Не нужно бояться НЭПа. Нужно просто контролировать его. Нужно делать так, чтобы НЭПманы не могли выйти из-под контроля. Конфликт между левой оппозицией и Сталином и его сторонниками заканчивается в 1927 году, когда Троцкий прибегает уже к такому запрещенному приему, устраивает альтернативную демонстрацию 7 ноября 1927 года, а ведь это была дата десятилетия революции. За это Троцкий был обвинен уже в раскольнической политике, и последующая его судьба была, в общем, незавидной. Фактически он ушел из политической сцены, а затем и был выслан за пределы Советского Союза. Но политические конфликты на этом не закончились. В 1928-1929 годах начинается противостояние Сталина с правой оппозицией. Правую оппозицию, наиболее яркие представители были Бухарин, редактор «Правды», Рыков, председатель Совнаркома, и Томский, глава профсоюзов. Вопреки убеждению Сталина о том, что уже пора сворачивать НЭП, эти политические деятели считали, что НЭП нужно продолжать, что нужно доверять крестьянину, нужно идти навстречу крестьянину, а уже потом поднимать промышленность. Но Сталин заявил, что Бухарин и его сторонники являются, по сути, союзниками кулака, союзниками зажиточных, богатых крестьян, союзниками нэпманов, а это классово чуждые элементы. Это те, кто потом могут при благоприятных условиях вернуть Россию к капитализму. Нужно ли это? Тем более, как говорил Сталин, у нас прямая угроза внешней опасности. А Советский Союз к войне, если таковая начнется, неожиданно, внезапно и очень скоро, еще не готов. И в конфликте с правой оппозицией Сталин добивается того, что ее также уводят с политической сцены. А затем уже судьба правых оппозиционеров достаточно плачевна. В 30-е годы они все будут репрессированы. Вот так закончилась политическая история 20-х годов. НЭП не закрыли. Не было принято какого-то государственного акта, который говорил бы о том, что вот все, новая экономическая политика закончилась, с завтрашнего дня мы будем жить по-другому. Но те основы, на которых НЭП стоял, а именно допущение частного капитала, допущение концессии, союз с деревней, уступки деревне, уступки крестьянству, постепенно, постепенно сворачивались все больше и больше. И Советский Союз подходил уже к периоду модернизации, к периоду стремительного, мощного экономического рывка, экономического скачка. Но это уже следующее десятилетие, десятилетие 30-х годов. Спасибо за внимание.